наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Сначала приехал первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона Анна Всемирнова. Согласитесь, довольно трудно сегодня, бывая в музейных залах Зимнего дворца, представить себе, что это был довольно плотно населенный дом со своим строгим укладом жизни, где каждый обитатель знал свое место. Конечно, количество слуг в разные времена в Зимнем дворце менялось, но традиции, названия должностей и порядок их обретения был неукоснителен. И мы сегодня, дорогие друзья, приоткроем дверь в тот незнакомый нам нынче мир. К концу XIX века все придворнослужители подразделялись на две большие группы – низшего разряда и высшего. К высшему разряду относились камерфурьеры, гоффурьеры – это соответствует армейским чинам полковника и капитана, метрдотели, тафельдекеры, муншенки – соответствует армейскому чину подпоручика, кофешенки – видите, как много любопытных и несуществующих сегодня названий. К нижнему разряду придворнослужителей принадлежали лакеи, скороходы, камерказаки, истопники, ламповщики, работники кладовых Зимнего дворца. Притом придворнослужители были, как бы условно говоря, местного значения, и были те, кто находился в подвижном составе. Быть в подвижном составе – это значит быть всегда при высочайшем дворе в случае переездов и пребываний в загородных дворцах. Отдельно оговаривались вояжи, когда группы персонала подбирались особенно. Познакомиться с миром дворцовых слуг нам помогут их костюмы, которые сохранились в коллекции ливрейного платья отдела истории русской культуры Эрмитажа. Ливрея, в широком смысле слова, это одежда домашних слуг. С хранителем этой коллекции Ниной Ивановной Тарасовой мы открываем двери хранилища. Здесь на высоких поперечинах на плечиках развешаны красные, темно-зеленые, синие яркие одежды.
Ну, как видите, их очень много. Что касается цвета, то с эпохи Средневековья цветовое решение ливрейного платья в качестве основы имело герб владетельного хозяина. Это было здесь, как вы видите, красивый очень гербовый басон, затканный шелковыми нитями.
А сколько, интересно, здесь изображений гербов?
Этого я не считала.
Но нужно, чтобы нам поверили те, кто сейчас не может с нами разделить восторг, что на обшлагах, на окантовке, на плечах, на лацканах карманов. Гербы, и плюс еще вот вы считаете 15, сейчас 20, гербовые 21, пуговицы.
24, 25. Гербовых 25 гербовых золоченых пуговиц. Это костюм скорохода. Эта должность пришла в Россию в начале 18 века. Самое удивительное, что функциональных обязанностей придворных служителей, причем очень многих, мне выяснить до сих пор не удалось. В связи с тем, что в нашей коллекции хранятся ливрейные платья только последнего царствования. Приказы к гофмаршальской части громадный, целый отдел Министерства императорского двора. А вот инструкции должностных, где было бы прописано, что делает, например, скороход, или что делает лакей первого разряда, или лакей второго разряда. Или, скажем, лакей, вот что он должен проветривать, как он должен убирать.
А что все обладали грамотностью, лакеи даже самых низших разрядов во дворце, чтобы они умели читать и расписались в своем контракте, условно, на сегодняшний язык переводя?
Удивительное дело, но да. Я смотрела в Российском государственном историческом архиве документы, связанные с переписью 1897 года, и по переписным листам из тех, кто окружал их величеств, и практически из всех работников высочайшего двора, я имею в виду придворнослужителей, только один человек был неграмотен. Это было зафиксировано в переписном листе. Известно, что при Николае I была организована школа для детей, придворнослужителей и мастеровых. Она просуществовала до начала царствования Александра II и была потом закрыта. Причем в этой же школе учили и неграмотных, и ступников, лакеев вместе с детьми.
Недоросли
такие. Недоросли. И этим дядям было по 30, по 40 лет. Их было немного, но они были и грамоте их учили. Особое внимание в школе обращали на начальные знания арифметики, русского языка, на немецкий язык, потому что...
Принцессы были немецкого рода.
Они все должны были говорить на немецком языке, они должны быть вышколены. Кроме того, в лакеи при непосредственно высочайших особых они поступали в том случае, если еще имели, кроме трудолюбия, умений, там, навыков, приятную наружность. Вот. Николай I, я читала в документе, был страшно разгневан, когда увидел лакея, его фамилия в документе написана, лакей Иванов. Был неряшливо одет и не впопад что-то ответил императору, когда тот проходил по каким-то помещениям Зимнего дворца. Его понизили в должности, всем было указано, что неряшливый вид лакеев и всех, кто служит в Зимнем дворце, недопустим никогда.
Управляющий хозяйством гофмаршальской части двора генерал Милевич Аничков делал очень многое, чтобы там был полный порядок. Вообще гофмаршальская часть, особенно связанная с придворнослужителями, по дисциплине и иерархии, очень напоминала образцовую воинскую часть.
Вот вы, наверное, заметите сейчас, что все эти костюмы имеют определенные метки. То есть на спинке обычно ставится штамп ЛКГЧ, ливрейная кладовая гофмаршальской части, 1913 год. Год может означать время, когда ливрея была сшита, либо год, когда ливрея поступила на хранение в ливрейную кладовую. А вот дальше самое почерком, интересное. Да. Попробуйте прочитать, что здесь написано.
Скар Оуимер какой-то.
Да. Вот так. Скар означает скороход. А Оуимер на самом деле Оамер. И это фамилия человека, который носил эту ливрею. О-Амер. Александр Оамер.
Коллекция одежды придворнослужителей Зимнего дворца имеет хронологические рамки – конец 80-х годов XIX века и до первого десятилетия XX. В этой коллекции около 300 вещей, и это не только платья, но и головные уборы, обувь, всевозможные аксессуары, пояса, шарфы, наплечники с аксельбантами, которые полагались определенной группе придворнослужителей, чулки, перчатки. И мы только в самом начале удивительных историй человеческих судеб, о которых могут рассказывать эти вещи.
Человеку, имеющему доступ ко двору, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, кто перед ним стоит. Камерфурьер или гоффурьер, или лакей первого разряда, или камердинер. Потому что форма была строго регламентирована. Первые установления относительно формы относятся к царствованию Николая I, я имею в виду строжайшее установление. Затем при Александре II в 1856-57 годах были сделаны достаточно серьезные изменения в форме придворнослужителей.
Тяжело держать вещи.
И очень незначительными изменениями просуществовали практически до конца последнего царствования.
Мы сейчас с вами возвращаем на место роскошный мундир скорохода.
Это штаны. Это, к сожалению, нет возможности составить полный комплект, например, для того же скорохода Оамера. А вот сейчас посмотрим, кому принадлежали эти короткие
штаны, до колен.
Кюлоты.
Сейчас как они называются?
Кюлоты. Так, читаем. Скороход Григорий Логинов. Тоже штамп ливрейной кладовой гофмаршальской части 1913 года. Несколько братьев Логинов служили при дворе. Это тоже удалось выяснить по документам.
А куда же скороход должен был так быстро что-то отнести?
Ну, я думаю, что вот беготня... Это относится совсем не к XIX веку. Мы посмотрим с вами один интересный документ. Я его специально захватила, чтобы просто даже процитировать и понять, что там могли делать скороходы. Вот смотрите. Список придворнослужителей, назначенных для встречи и услуг по случаю приема супруги американского посла госпожи Ротхиль с дочерью и великобританского посла с супругой и дочерью в Александровский дворец 2 февраля 1911 года. Для встречи назначаются старший камерфурьер Фарафонтьев, гоффурьеры Полунин и Шалберов, скороходы Бахтин и Насута. У дверей парадных комнат расставлены лакеи первого разряда, гоффурьер из Царско-сельского дворца.
Все пофамильно.
Пофамильно. И также 10 лакеев из Царско-сельского дворца. При подаче чая назначены 3 официанта, 1 лакей первого разряда и 2 лакея второго разряда. За выездом 2 лакея первого разряда. При буфетах 2 чернорабочих, тут же один повесточный и один араб.
И каждый день пребывания гостей расписывалось, кому где.
Кому где стоять, кому чай подавать.
Да. Можно я сразу скажу свое впечатление от удивительного качества и состояния этих вещей? Это что, вещи, которые немного были ношены?
Дело в том, что это парадный костюм, парадное платье скорохода. А придворнослужителям предписывалось иметь очень много комплектов одежды. Было платье каждодневное, было платье праздничное, воскресное, парадное, бальное, и еще было платье выходное, на выходной день этого человека, то есть на выход из дворца. И было еще вояжное платье, и все это хранилось в ливрейной кладовой.
А тогда вопрос. Офицер очень даже должен быть состоятельный, чтобы хорошо себя экипировать на императорской службе. А кто же экипировал дворцовых служителей?
На средства Министерства императорского двора и гофмаршалской части шились эти превосходные костюмы. Основным поставщиком ливрейного платья придворнослужителей была фирма «Лидваль», которая находилась на Большой Морской. С ней был заключен контракт на несколько лет. И благодаря этому контракту удавалось сшить придворнослужительское платье с хорошей скидкой для гофмаршалской части. Так что эти сохранились хорошо в связи с тем, что они выдавались скороходам, лакеям и другим придворнослужителям только по особым случаям, по праздникам. Повседневная одежда сохранялась, конечно, хуже. И кроме того, в 1917 году и в 18-м уже после революции одежда, которая была на руках у придворнослужителей, у них и осталась. Ее у нас нет.
Я не могу не сказать, какой прекрасный запах исходит от этих вещей. Теплой чистоты. Давайте сразу поговорим об условиях хранения. Вещи-то из чего были сделаны? Это шерсть тонкая, да? Это сукно?
Да, это тонкое сукно. Есть бархат, есть шелк. Причем все ткани очень-очень хорошего качества. Но если есть шерстяная нить, то, естественно, это излюбленное место пребывания неких летающих существ. Поэтому приходится очень часто пересматривать эти вещи, по возможности их перетряхивать и внимательно следить за тем, чтобы не появились какие-нибудь личинки или коконы. Ежели таковое обнаруживается, то вызываем сотрудников службы биологического контроля. Они осматривают вещь на месте и решают, то ли мы меняем репелленты, то ли вещь забирается для того, чтобы ее поместить в специальную морозильную камеру.
Там, побывав на высылке, она возвращается обратно уже исцеленная. Да.
Вместе с Ниной Ивановной Тарасовой, хранителем коллекции ливрейного платья отдела истории русской культуры, мы стоим в проеме дверей хранилища. И знаете, такое вдруг ощущение, что вещи нас не хотят отпускать. Они словно столпились, не давая нам выйти.
Я понимаю, что вещи проходят обработку. Но ведь вещи все-таки проносятся некий запах. Я не знаю, курил табак очень крепкий.
В общем-то, эти запахи уже ушли. Но другое дело, что те чувства, которые я испытываю, когда трогаю эти вещи, осматриваю их, они вот только мои, я даже не могу вот их точно описать. Ну, представьте себе, я беру мундир, я читаю на спинке «Лакей труп». И я понимаю, что это тот самый человек, Алоизий труп, который разделил участь царской семьи в Екатеринбурге. Или костюм камердинера Николая II Терентия Чемодорова. И я понимаю, что на меня дышит само время. А поскольку костюм – это все-таки, наверное, вторая кожа, тут иногда у меня возникает ощущение, что я просто руками трогаю историю. По сути дела, за каждым костюмом человеческая судьба и вот эта история Зимнего дворца, она теряет свою безликость.
Продолжение удивительных историй о придворнослужителях Зимнего дворца, которые буквально вынимает из тени времени хранитель Нина Тарасова, слушайте в следующей передаче «Путешествие в Эрмитаж». У микрофона была Анна Всемирнова. До встречи!